дома с ребеночками. Вот она положила ребеночка в кроватку, там что-то куда-то вышло, приходит и смотрит, ее муж, отец ребенка, стоит на коленях возле кроватки. Она когда увидела, залюбовалась этим замечательным видом, и она смотрит, и она просто замерла в ожидании вот понимания, вот что происходит. Такая картина. Она подходит через некоторое время к мужу, прикоснулась, он поднял на нее глаза, она спрашивает: «Мой дорогой, о чем ты сейчас думаешь?» Но в ее понимании он думал о их семье, о счастье семейной жизни. Он говорит: «Смотрю, какая красивая кроватка, и всего за $100». И вот это разные два взгляда, братья и сестры. Вот так и в жизни нашей. Вот сейчас закончится собрание, и кто-то скажет: «Ой, какое благословенное служение! Бог столько мне сказал!» Кто-то скажет: «Ой, как это было все долго, так хотелось быстрее в поход!» Я однажды был вместе с группой молодежи, посещали одну женщину, сестру, христианку. Ей было лет 35, примерно до 40 лет, и она болела раком. Это было не в нашем городе, но мы поехали посетить эту сестру. И вот мы зашли в комнату, знаете, такая комната, небольшая квартира и небольшая комната. И вот на диване лежит эта умирающая женщина. Видно по всему, что ее дни уже сочтены. Все как-то мрачно так. Видно, и погода была, или уже вечер был, все как-то вот так мрачно. И я был старше в этой группе, хотя был еще очень молодым человеком, но я понимал, что я должен что-то сказать этой женщине, потому что кто будет, если не я скажу. И я говорю: «Вы знаете, давайте мы, наверное, сейчас помолимся, а потом споем. Вы предложите песню, и мы споем». Я не знал больше, что говорить этой женщине, сестре-христианке. Мы помолились, и она предложила песню «В часы тревог, уныния и сомнения». Вы знаете, мы запели эту песню, и вот в душе какой-то настолько мрак, вот знаете, как туман опускающийся, вот настолько сильный мрак, мрак этой комнаты еще больше, еще осязаемый стал. В душе не видя света пред собой, душа болит, терзается в сомнениях. И вот все так тяжело-тяжело. А потом припев. И вы знаете, вот когда мы запели этот припев, в душе произошла какая-то революция. Что-то просто, это был просто взрыв, это просто было просто что-то неимоверное. Мы запели припев. Этот припев вселил столько энергии, столько радости и счастья. Вы помните припев в этом гимне? «Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной, живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой». Прошло уже много лет, но вот когда мы поем эту песню, я всегда вспоминаю эту картину. Этот, знаете, вот колорит или диссонанс, вот контраст, он просто настолько врезался в мое сознание. И вот это счастье от того, что ты имеешь Господа. Сегодня тема наша. Апостол Павел Тимофею говорит: «О Тимофей, храни преданное тебе». Это первое послание Тимофею, 6 глава, 20 стих. Если говорит о преданиях или о том, что является или относится к человеческому преданию, то, я думаю, мы будем неправы, потому что Павел здесь говорит о другом. А дальше Павел говорит: «Храни преданное тебе», и дальше он говорит: «Благодать с тобою». Вот это величайшее богатство Божьей благодати, о котором мы слышали вчера, о спасающей, научающей, о присутствии Бога. И Павел говорит: «Тимофей, тебе передано что-то». Это что-то, оно вошло в культуру, жизнь, в обиход жизни, практики, просто вот. Но это главное, Бог с тобою. Когда-то Гедеон смотрел на жизнь и понимал, что в жизни не все так хорошо получается. И вот приходит ангел и говорит: «Господь с тобою». Это то величайшее богатство, которое... А Гедеон как говорит: «А где, если Бог с нами, а где чудеса, которые были у отцов наших? Где те чудеса, которые должны происходить, когда Бог с нами?» И пошли чудеса, начались чудеса. Почему? Бог с тобой. Вот это величайшая Божья благодать. Бог с тобою. Есть замечательный пример. Это пример Навуфея. Человек, который жил в очень суровое, тяжелое время для израильского народа, именно Северного царства, царь Ахав, нечестивейший царь. И вот этот царь подошел к Навуфею и сказал: «Навуфей, отдай мне, продай мне, вот, или я тебе дам другой участок, или денег дам, продай твою землю, твой удел, да, надел». И вот интересно, в третьей книге Царств, 21 главе, эта история записанная, и Навуфей сказал сильные слова: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Эта история касается конкретного, непосредственно участка земли. Но этот текст, он очень много говорит об отношении к тому, что имели отцы, что сохранили отцы. Братья и сестры, наследство – это всегда что-то, имеющее конкретные границы, имеющее конкретного хозяина и имеющее конкретную возможность сохранить законным образом. И вот Навуфей, он знал статус, он знал и понимал свою задачу. То, что перешло ко мне от отцов, не просто суеверно, не просто фанатично, а потому что это то, что принадлежит мне. Не потому что нету других участков лучше, но потому что это так установлено Богом, что наследство отцов должно сохраняться в семье, и оно не должно переходить никуда дальше. Навуфей за это отдал свою жизнь. Навуфей заплатил очень дорого. Ценой своей крови он отстаивал наследство отцов. И сегодня к нам такой вопрос. Получится ли у нас сохранить то, что передано нам, что мы имеем. Я хотел бы предложить рассуждение по первому посланию Иоанна, по первой и второй главе, именно о том, что мы имеем и что мы должны сохранить. Я не буду говорить о преданиях отцов или о том, что как бы понимают некоторые. Я хотел бы говорить именно о той духовной преемственности, о том духовном богатстве, которую нам передали и которую должны мы сохранить. Я хотел бы просить, пожалуйста, у кого есть Библия, вы откройте со мной. И, конечно, то, что нет Библии, это очень плохо. Представьте, что вы пришли на обед без ложки, без миски или без чашки, без стакана, без кружки, и вы просто останетесь голодными. Без Библии невозможно следить за мыслью. Поэтому, у кого есть слово с собой рядом, откройте слово, и мы будем вместе читать, вместе размышлять. Только, пожалуйста, не надо далеко всем уходить, потому что это мы потеряем много времени. Итак, первое послание Иоанна. Первая глава. Сначала будут вот две части моей проповеди, они будут состоять из двух глав. Первая и вторая глава. Сначала порассуждаем над первой, потом над второй. Но вторая, она идет в свете первой. Итак, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Братья и сестры, здесь очень много мыслей. Я скажу только главное, что я хочу выделить. Иоанн говорит, вот есть мы, а кто такие мы? Так, давайте все смотрим сюда, и у кого нету Библии, остальные не отвлекаемся никуда, потому что мы сейчас не сможем, придется мне очень долго говорить, если вас еще привлекать ваше внимание. Кто такие мы? О том, что было от начала, что мы слышали. Кто такие мы? А братья, которые сидят на третьей лавке в начале, кто такие мы? Спасибо вам за внимание. Очень хорошо. В этом и задача моя была. Итак, мы — это апостолы. Апостол Иоанн относит себя к апостолам. Мы, которые видели и слышали. То есть те, которые были современниками великого явления. Это было чудесное явление, которое в истории человечества является центральным. Пришествие Господа Иисуса Христа в мир. Иисус Христос явился, явилась жизнь, и мы, Он говорит, мы видели своими очами, рассматривали, руками своими осязали, жизнь явилась, мы видели эту жизнь. Итак, пришла жизнь, которая была у Отца. Итак, посмотрите, Небесный Отец открывает себя, открывает Бога, открывает себя людям в лице Иисуса Христа, Он передает. Когда-то Иисус Христос в молитве первосвященнической, Он говорит, что «Я открыл имя Твое человеком, Я Слово Твое передал». В этой молитве Он говорит. То есть вот задача Иисуса Христа была передать волю Отца. И так эта воля была у Отца. Потом мы говорим о переданном, да? Вот это Он передал через Иисуса, и приходит Иисус Христос, и вот Отца... Идет передача сюда. И вот ученики, ближайшие люди, они принимают это. И они говорят, мы слышали о слове жизни. и возвещаем вам сию вечную жизнь». Что значит о слове жизни? Иоанн, я думаю, он мог бы привести множество примеров, когда он мог рассказать, что лично я видел, как звучало слово жизни, и воскрес юноша, вдовы из Наина. Он мог рассказать о том, как воскрес Лазарь. Он мог рассказать о том, как отверзлись очи слепорожденного. Он мог рассказать очень много моментов, как они плыли в лодке и уже думали, сейчас потонут. Но потом прозвучало слово «жизни», и это слово, и он говорит, мы видели, мы осязали, мы чувствовали. И что говорит он дальше? Вот так, есть Бог, который открывает, передает людям. Есть люди, которые это увидели. А что он дальше говорит? О том, что мы видели и слышали, что дальше? Возвещаем вам. То есть вот эту жизнь, полученную жизнь, увиденную, вот эту информацию, которую мы приняли от Бога, мы передаем вам, возвещаем вам. И так получается некая схема. Некая схема. Что-то было, что-то мы видели, и теперь мы это возвещаем вам. И вот это возвещенное нам, братья и сестры, это и есть то переданное, что идет из поколения в поколение, от одного христианина к другому христианину. Это весть о вечной жизни, вечная жизнь, слово о слове жизни, об Иисусе Христе, о Божьей благодати. И вот это передается. И так передается главное, передается откровение о Боге. И дальше Иоанн говорит, вот к чему он призывает. И он говорит, для чего мы хотим возвестить? Чтобы вы имели что? Смотрите, пожалуйста, в текст. Без текста невозможно. Чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Итак, что такое общение? Общее. Корень – общность, да? То есть можно много придумать подобных однокоренных слов, но там будет везде вот это стоять слово «общее». Итак, а что такое общее? Общее – это именно то, та одна площадка или та платформа, которая объединяет Бога, объединяет вот этих первых христиан или апостолов и объединяет нас. Вот это одна общая платформа. Платформа. И он говорит, я хочу, чтобы вы имели общение. Братья и сестры, вот Тимофей, храни переданное тебе благодать с тобою. Вот это одна общая как бы линия, или вот, ну как сказал уже слово, платформа, да, которая определяет вот это общение с Богом, когда Бог с тобою. Братья и сестры, и Иоанн говорит, вот я очень хочу, ну по-другому, чтобы вы имели общение с нами, иметь общение с ними, это сохранить вот это переданное, чтобы вы имели общение с Богом, потому что наше общение с Богом. Итак, стать на одну эту линию, иметь общение с Богом. Итак, вот это в принципе то, что хочет выразить Иоанн. Это самая главная идея. А теперь Иоанн переходит дальше с 5 стиха и начинает раскрывать, а что значит вот это откровение о Боге, что значит иметь общение с Богом, что значит быть на одной какой-то площадке для того, чтобы иметь общение с Богом. И он говорит, и вот благовестие. Кстати, перед этим он говорит, и чтобы сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Братья и сестры, вот настоящая радость – это вот в сохраненном общении или в настоящем, в общении с Богом. И он говорит, вот это все, что я вам пишу, чтобы ваша радость была. Если в нашем собрании есть люди, которые не имеют настоящей радости, вы никогда ее не найдете. Ее просто не существует, радости без Бога. Просто не существует. Я читал одну статью за одного молодого человека, который закончил жизнь самоубийством. Ну, не саму статью читал, а уже выдержку, где приводилась эта статья. Значит, этот молодой человек закончил жизнь самоубийством и оставил записку. Этот человек был очень богатым человеком. Он был сыном американского миллиардера или миллионера, имел в жизни все. И вот в своей посмертной записке он написал так: «Ухожу из жизни добровольно. В жизни имел все, получил все, не вижу смысла дальше жить». Почему так? Братья и сестры, потому что поиск радости – это постоянный поиск человечества, вот этого удовольствия, удовлетворения жизни. И человек, Иоанн говорит, чтобы радость была совершенная, чтобы вы поняли, в чем суть вашей жизни, для чего вы живете. Иметь общение с Богом. И теперь он открывает, а что значит иметь общение с Богом? И он говорит, и вот благовестие с 5 стиха, которое мы слышали от него, и возвещаем вам.
Теперь послушаем это благовестие, да? Если бы нам сказали, вот благовестие, мы бы как сейчас сказали, давай по благовестию, мы бы там много-много чего рассказывали. А он говорит просто, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Итак, благовестие о Боге, вот Иоанн хочет показать, кто такой Бог, вот это слово «жизнь». И он говорит, Бог есть свет, вот это благовестие, нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Итак, есть два откровения в этом тексте, которые помещают вот благовестие. Есть Бог, который есть свет. И если есть свет, есть другая реальная действительность, это что? Тьма. То есть это две абсолютно разные субстанции, да? Свет и тьма. И есть откровение о нас, людях. Если мы говорим, что ходим во тьме, во свете, если говорим, что имеем общение с Ним, и дальше, да, уже откровение о нас. Братья и сестры, теперь я хотел бы, чтобы мы посмотрели вот этот текст немножечко на практике. Ну, очень просто. Итак, давайте посмотрим. Это для того, чтобы мы понятнее нам стало. Итак, мы говорили о наследии, да, и этот, Навуфей говорит, что не дам наследие отцов моих. Итак, мы говорили, что наследие – это некая территория, некий участок, то есть определенные границы. Здесь в этом тексте тоже идет речь о границах присутствия Бога, что Бог, да, Бог вездесущ. Но в то же самое время, так как есть наличие некой другой субстанции, противоположной, как бы вот эти границы Бога, они мы можем четко просмотреть, да, что есть то, что принадлежит Богу, вот в этом суть благовестия Иоанна, а есть другая территория. Вот можно там возьмем территорию Ахава, территория Навуфея. Но сейчас у нас мы говорим о Боге. Есть территория Бога, есть территория дьявола. Пожалуйста, по вот этой наглядному пособию, просто так как нет доски, мне очень нравится рисовать мои мысли, но я сейчас не могу их нарисовать. Давайте посмотрим, где здесь территория Бога, где территория дьявола. Одна территория, замечаете, да? Есть вторая. Вот есть территория света. Вот эта территория, территория света, территория Бога. Вот это территория дьявола. Итак, вот благовестие. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Кстати, есть какой-нибудь листочек? А то у меня здесь конспект, и я сейчас просто вдруг что-то пропущу. Ну, пойдет. Ну, да. Спасибо огромное. Это жертва неимоверная. Вот. Давайте так. Представим, что здесь нету этих полосочек или клеточек. Это абсолютно белый лист. Давайте посмотрим дальше. Вот мы говорим, что вот сейчас о сущности Бога, что Бог есть свет. Я хотел бы, чтобы мы заметили одну очень важную дополнительную информацию. Это тоже одно из откровений о Боге. Бог есть свет, и еще какое откровение здесь есть? Нет в нем никакой тьмы. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на каждое слово «нет тьмы». Нет никакой тьмы. То есть вот здесь даже нету маленькой точки тьмы. Почему? Потому что Бог – абсолютный свет. Это абсолют, полный абсолют, просто максимум. Нет даже маленькой точечки тьмы. Дальше. Теперь посмотрим об откровении о нас. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть я заявляю о том, что я имею общение с Богом. Я христианин, я в церкви, я прославляю Бога, я молюсь. Я заявляю себе, что я имею общение с Богом. А сам хожу где? Во тьме. То что происходит? То мы лжем и не поступаем поистине. Итак, теперь у нас появляется еще одно очень важное определение. Есть жизнь поистине, а есть жизнь как? Во лжи, не поистине. Итак, жизнь поистине – это тогда, когда… то есть жизнь по лжи, не истина – это тогда, когда я говорю, что имею общение с Богом. Мы сейчас говорим не в этом мире, да, мы сейчас в христианском обществе говорим, а сам хожу во тьме. Вот вторая часть моей проповеди – это будет ответ на вопрос, что значит жизнь во тьме или что значит жизнь во свете. Сейчас просто главная идея. «Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете». Итак, невозможно иметь общение с Богом вне света. Вот второй текст, который мы прочитали, он говорит вот главную идею. Невозможно иметь общение с Богом вне света. Когда люди говорят, что я имею общение с Богом, у меня все хорошо, я, знаете, как один у нас, у нас брат есть один в церкви, у него небольшое дело свое, и у него человек один работает, он говорит, я верующий человек, аллилуйя, вот вы там все такие непонятные, безэмоциональные верующие, а вот мы Бога прославляем, а потом там получилась какая-то неудача на работе, и он раз и на 2 недели в запой ушел. Понимаете? И здесь вопрос. Вот Иоанн говорит, если я говорю, что я имею общение с Богом, а сам хожу во тьме, невозможно, вот я хотел бы, чтобы мы заметили эту истину, невозможно иметь общение с Богом вне территории света. Затем очень важное откровение, хождение во свете, он говорит так, если же ходим во свете, кстати, условный союз «если», да, он определяет некую взаимосвязь, причинно-следственную. Смотрите, как здесь сказано, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение. Итак, мы подходим вот к той мысли, которая звучала от начала. Имеем общение. Вот Иоанн говорит, я хочу, чтобы мы имели общение. И мы говорим, да, мы тоже хотим иметь общение с Богом. Мы находимся в общении с Богом. А он говорит, есть единственный вариант иметь общение. Какой это вариант? Ходить во свете. Если ходим во свете, подобно как Он во свете. И вот здесь дополнение. Это же самое дополнение. Если ходим во свете, как? А как Он во свете ходит? В абсолютном свете. Нет в нем никакой тьмы. То есть Бог в таком свете, что нет в нем тьмы. И если мы ходим во свете, подобно как Он, в нас нет никакой тьмы. Братья и сестры, поднимается рейтинг ответственности, да? Вот это слово, нет в нем никакой тьмы, если в нас нет никакой тьмы. А что значит, в нас нет никакой тьмы? Мы находимся здесь, на территории общения с Богом. А вдруг в нашей жизни появляется что-то, откуда? Из территории тьмы. Может быть, это моя привязанность к какому-то образу жизни, может, к каким-то развлечениям, к каким-то делам. Все то, что принадлежит территории тьмы. И он говорит, если же ходим во свете, подобно как он во свете, то какие привилегии? То имеем общение друг с другом. Это вот так мы между собой, и мы с Богом имеем общение. И что происходит? Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Братья и сестры, посмотрите, кровь Христа, где она работает, здесь или здесь? Во свете. Вот это великая истина, о которой я раньше не думал, прежде чем начал разбирать этот текст. Кровь Христа никогда не работает вот здесь. И поэтому человек, который говорит, Господи, прости, продолжает ругаться, да, как Роман нам приводил, Бог его не прощает. Почему? Знаете почему? Он остается во тьме. Бог никогда не может никого простить, никогда не может изменить жизнь человека, никогда не может послать покой, если человек, оставаясь во тьме, даже обращается к Господу за прощением, но остается во тьме. Кровь Христа очищает только во свете. И кровь Христа очищает нас от всякого греха. Дальше он говорит интересную мысль. Если, опять же, если, условный союз, да? Говорим, что не имеем греха. Братья и сестры, а бывает такое, что мы говорим, что мы не имеем греха? Бывает. Мы участвуем в заповеди. Это состояние, которое вот здесь, имеем общение. Мы поем, прославляем, мы своей жизнью говорим, что мы не имеем греха. Ну, как бы не имеем греха? Но мы знаем, что мы имеем согрешение. Мы знаем, что мы имеем что-то отсюда. Что говорит Иоанн? Обманываем самих себя. И чего нет в нас? Нет в нас истины. Итак, мы не поступаем по истине, мы лжем. Это такой страшный обман, когда человек обманывает сам себя. И вот теперь Иоанн подводит к еще очень важному фрагменту. Я очень хочу иметь общение с Богом. Мне очень хочется быть на вот этой территории. Но в то же самое время я вдруг понимаю, что в моей жизни есть что-то отсюда. А значит, я не могу быть в общении с Богом. Может быть, я не прям вот здесь. Может быть, я вот где-то вот здесь, прямо на границе. Но я на территории тьмы. Что я должен сделать? Если исповедуем грехи. А что значит исповедуем грехи? Открываем. Вы очень хорошо мыслите, да? Исповедать, то есть поведать из себя. То есть вот я нахожусь сейчас, давайте так нарисуем, потому что здесь невозможно. Допустим, вот здесь сейчас граница, вот здесь тьма, допустим, да? Я нахожусь где-то вот здесь. И в моем сердце тут вот так очень-очень темно. Ну, вот это все состояние, да? А потом я понимаю, Господи, в моей жизни неправильно происходит жизнь моя. Я не имею общения с Тобою. И я... Вот здесь стоит условие. Если исповедуем. Что значит исповедовать? Открыть. И вот я нахожусь здесь, и я открываю свое сердце. Вот здесь темно, и если, допустим, темно в комнате, да, мы открываем шторы. Что происходит? Свет наполняет всю комнату. И так хорошо. Вот то же самое происходит в тот момент, когда я открываю двери своего сердца и исповедую грех. Я открываю дверь. Не вот так чуть-чуть, знаете, вот чуть-чуть я открыл, чуть-чуть и света проникло вроде бы. Но осталось темно. Я полностью открываю сердце. Я говорю, Господи, в моей жизни столько нечистоты, столько неправильности. В моей жизни столько вот отсюда взято. Господи, и что делает Бог? Вот на эту территорию входит свет. А когда входит свет, что происходит? Кровь Христа вступает в реакцию. Кровь Христа моментально. Почему? Бог вводит меня в общение с собой, я открываю дверь в сторону света, но в Боге не может быть тьмы. И поэтому, если я буду в общении с Богом, должна быть реакция, должно быть очищение. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Заканчивая первую часть, я расскажу один пример из своей жизни, и потом перейду ко второй части. Просто вот этот же самый пример в моей жизни. Я был уже членом церкви, и вот как бы мы поехали куда-то на посещение с молодежью. И вот то время было, я еще не женатый был, и в какой-то город мы поехали. И вот там было время, когда было много рекламы фильма, фильм «Страсти Христовы». Перед этим, да, кстати, еще один момент был перед этим. Я дома, у папы моего большая библиотека, ну, а у меня было какое-то такое тяготение к книгам каким-то, ну, чему-то почитать. Я любил наводить у папы порядок в библиотеке, но этот порядок растягивался всегда на очень долго, потому что пока я все переберу, перечитаю, там, просмотрю, то это очень долго будет. Ну, и вот однажды я взял один журнал, это был христианский журнал, вот, но не нашего братства, не нашего союза, христианский журнал. И я так перелистывал картинки, там что-то смотрел, а потом... На последней странице вот так развернул, и тут рецензия на фильм. Колонка красивых фотографий и описание фильма. И для меня это был, конечно, ну такой определенного рода ну, стресс. Я никогда в понимании нашего братства, фильмы там и все остальное, это не в нашем контексте, да. А тут в христианском журнале. И вот для меня стало, мне очень сильно захотелось посмотреть этот фильм. Я не буду говорить, как он называется, дабы никто не впал в искушение. Вот. И потом плюс вот этот «Страсти Христовы». И как бы вот, понимаете, в душе уже созрело решение, желание. И вот, значит, мы с друзьями вот этот фильм «Страсти Христовы». Давайте посмотрим. Ну, давайте. А еще не было там много у кого ноутбуков там или еще каких-то. И вот приехали там друзья, и у них был, ну они так, состоятельные люди, уже ноутбук они привезли с собой за границей. И вот мы все собрались, друзья, ребята у них дома, они без родителей, и вот, ну, сидим сначала просто, давайте просто посмотрим фотографии. Ну, никто же сразу не грешит, да, вот моментом, да, вот раз и все стало грешить. Просто посмотрим, и вот смотрим фотографии, что-то как-то все скучно так. Потом мой брат говорит, со мной был брат младший, говорит, а давайте вот где-то таких фотографий, чтобы там движение было, хоть какое-то фотографии. Ну, можно слайд-фильмы хотел, не знаю. Вот. Ну, в общем говоря, сокращая всю эту историю, мы начали... потом я говорю, слушайте, есть такой интересный фильм, и я называю вот то название. И там и «Страсти Христовы» хотели, но «Страсти Христовы» мы не нашли. А вот этот фильм поехали в прокате нашли. Ну, тогда не было еще интернета, доступа. И мы нашли в прокате, и приехали, и посмотрели этот фильм. Нет, он не был развращенным, гнусным или это каким-то... Но это был путь к тому, чтобы я погрузился, лично я погрузился в одну большую проблему, которая сопровождала меня какой-то промежуток времени. Я уже был членом церкви, я дополню, поясню это, да, или говорил об этом. И вот с этого момента в моей жизни началась такая очень тяжелая полоса зависимости от просмотра фильмов. Я никогда не смотрел грязные фильмы, там, эротические фильмы, нет, просто обычные фильмы. Ну, современные, популярные, все. А в каждом фильме есть какие-то идеи нечистой мысли. А почему нечистые мысли? А потому что фильмы это с какой территории, с этой или с этой? Вот знаете, мы иногда пытаемся найти промежуточное состояние. Да ничего там, это в общем неплохой, документальный. Не в этом проблема. Проблема в том, что это продукция этой стороны. И вот и один фильм, другой. А потом, знаете, потом уже ты понимаешь, что это плохо. И я вот, такая зависимость уже, очень хочется смотреть фильмы, и мы приходим с друзьями, садимся, а я же такой, знаете, правильный чуть в душе, и думаю, не надо смотреть, и пьем чай, тоже никогда не начинали сразу, да, всегда чай просто пьем, вот, а потом они начинают вроде там опять фотографии, ну и опять переходят, и я пью чай и думаю, я не буду смотреть, и я так отвернулся, вроде как продолжаю пить чай, а свою позицию я не заявляю, что я там каюсь в душе. И, понимаете, я не могу стоять. Я слышу дружный смех. Ха-ха-ха. Я раз одним глазом. Ой, нет. Потом раз, опять дружный смех. Я раз вторым. Ой, нет. А потом с третий раз я уже двумя глазами, и все. Как бы я опять там. Потом наступил момент, когда однажды, я вот помню этот фрагмент, суббота, вечер. А папа часто в поездках. И знаете, очень легко маме сказать: мам, мы там по делам. А ну папе там, ну, а что папе скажешь? А тут раз к нам гости приехали: папа, можем мы поедем там ночевать к друзьям? Ну ладно, у нас нету места там дома, не было, потому что много гостей было. Ну там сколько-то гостей. И в общем, значит, мы к этим друзьям зачем? Ну, за тем же самым, да? Очень хочется, очень хочется. И вот мы смотрим фильм какой-то, современный такой фильм, и... А сегодня суббота, а завтра вечеря. И вот потом я приезжаю домой и говорю: пап, я же понимаю, что я не могу в вечере участвовать, потому что я не имею с Богом общего. Я столько грязи сейчас смотрел. И я говорю: папа, знаешь, мне нужно в институт сдавать экзамен, пересдача. Ну, действительно, там была пересдача у меня назначенная на воскресенье. Но это было неправда. Вот Иоанн говорит: если говорим, что не имеем греха, я хотел показать, что у меня нет греха. Ну, в вечере не участвую. Почему? Потому что грех есть, а я, ну, потому что мне надо в институт. Я начал обманывать себя, папу. Да, вроде бы и правда, но это была неправда. Я знал, почему я убегаю от вечери. Я знаю, почему я ухожу от общения с Богом. Я не имею общения с Богом. И вот так было в жизни. А потом наступил момент, когда Бог мне дал откровение. Почему я не должен смотреть фильмы? Это откровение не потому, что там в братстве определение, или в церкви, или родители. Хотя вот эти установки, они диктуют мое отношение. Именно они будоражили мою совесть. Я понял, я иду на молодежное, мне нужно проповедовать. А я не могу проповедовать, у меня нет откровения от Бога. Я должен идти на благовестие, у меня нет дерзновения. Я должен еще что-то делать. И я тогда подумал: а почему так происходит в моей жизни? И вот Бог мне открыл: потому что у меня произошел разрыв с Богом. Я нахожусь вот здесь, а делаю вид, что хожу где? Во свете. А сам хожу во тьме. Моя жизнь сейчас проходит во тьме, а я делаю вид, что я нахожусь во свете. Братья и сестры, и вот когда пришло ко мне понимание этого вопроса, что у меня разрыв в отношениях с Богом, вот я помню, что вот эта мысль, она просто настолько глубоко пронзила меня. Я пошел вот этим путем. Я исповедовал этот грех. Я рассказал Богу, что я очень хочу иметь общение с Ним. Я не помню, с кем я беседовал, с служителем, возможно, со своим папой, не помню, но... Вот этот момент, он остался в моей жизни, я думаю, что навсегда. Уже прошло много лет, но я до сих пор чувствую вот эту свободу, подаренную Богом. Независимость, свободу и вот эту цену, великую ценность иметь общение с Богом. Братья и сестры, Иоанн говорит, чтобы вы имели общение. Чтобы вы имели общение. Конечно, вторая часть моей проповеди уже она не может состояться, потому что уже без 15 час. Вот, но я коротко скажу о главных пунктах, что значит быть во тьме и что значит быть во свете. Потому что кто-то скажет: а, ну столько смотреть фильмы, это значит тьма. Абсолютно нет. Есть три, вот во второй главе он приводит три важных момента. Первый момент. Что значит быть во тьме или что значит быть во свете? Он говорит так, в третьем стихе. Что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Пятый стих, или, ну, четвертый. Кто говорит: я познал его, заповеди его не соблюдает, то лжец. Это можно сразу на этой картинке смотреть, да? Кто говорит, что он здесь? Кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Братья и сестры, вот первый момент я для себя отметил так. Вот быть во свете – это иметь правильное отношение к Богу и к Его Слову. Вот проверьте свою жизнь. Он говорит, то, что мы познали Бога, вот находимся с Ним в общении, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Братья и сестры, проверьте ваши отношения к Слову Божьему. Если вы исполняете Слово Божие, соблюдаете, живете по Слову, значит, вы находитесь на этой территории. Если в вашей жизни нету Слова Божия, исполнения Слова Божия, вы можете себя не обманывать. Вы находитесь на этой территории. И он говорит, кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать, как он. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а, и второй момент, ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Братья и сестры, второй момент, вот свет и тьма, мое отношение к ближним. Мое отношение к ближним. Вы знаете, вот на этом чуть-чуть я несколько примеров просто приведу. Вот Каин был. Каин был где, на какой территории, на этой или на этой? Сначала был на границе, да, потом оказался на этой моменте. И там написано так. Каин, который был от лукавого. То есть вот его жизнь вот здесь. А там это уже Иоанн пишет, да, а в Бытие написано, что Каин, и пошел Каин от лица Господня. Он пошел от света. Каин пошел в другую сторону. Одна бабушка, как оно бывает в жизни, вот одна бабушка идет и смотрит, две ее подруги стоят. И она идет, это как раз пасхальные события, она понимает, что нужно ей поздороваться со своими подругами. И вот она идет и думает, что-то такое святое надо сказать. И вот, ну, что-то у нее старческий или склероз, чуть-чуть забыла она, что нужно сказать «Христос воскрес». Вот, и она вот такая идет в поднятом настроении, и вот подходит уже, помнишь, надо сказать, и она говорит, «Царствие тебе небесное». А та бабуля говорит, «Да сама ты подохни». Это почему так? Потому что эти люди, хотя и говорят, может быть, святые вещи, а они в сути находятся на вот этой территории, на территории тьмы. Один брат, служитель у нас в крае рассказывал, говорит, были молодежью мы, и вот, говорит, зашли в электричку, и так, все, дождь, там снег, и вот на полу лужи от обуви. И вот, говорит, мы стоим, проходи, мест мало, и, говорит, у меня блокнот в руках. И вот как-то кто-то качнул, толкнул, зацепил, и мой блокнот раз и в лужу свалился. И тут брат один, который рядом, друг, стоит, резко наклоняется, поднял, и, ну, это все доли секунды. Он думает, слушай, какой молодец, такой резкий. Этот брат посмотрел, и раз, резко, и обратно в лужу положил. Он говорит, ты что сделал? Он говорит, да я думал, что это мой блокнот. Братья и сестры, и вот посмотрите, что Иоанн говорит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Братья и сестры, давайте мы проверим свои отношения к нашим близким. Может быть, я говорю, что я во свете, но я во тьме, потому что у меня нет любви. Я живу своими интересами, я никогда не думаю о другом, я никогда не думаю о брате. И последний момент, который здесь сказан, это проблема света и тьмы, это 15 стих. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, вот посмотрите, как на этой схеме. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Здесь нет ничего от Бога, и здесь нет ничего от тьмы». В том нет, вот в мире нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Ну, не знаю, несколько примеров, мне очень хотелось бы их привести, просто вот как понимание вот этого дела. Братья и сестры, ну, буквально несколько. Один брат, служитель, Миша Алексеев, интересный момент, говорит, когда был подростком, пришел на работу, куда-то на ферму устроился, и вот коллектив ребят, и вот узнали, что он верующий, говорит, слушай, а ты что, это, телевизор не смотришь? Телевизор отсюда, да? Нет. А это, вино пьешь? Нет, не пью. А подруга есть? Нет. Какой несчастный человек. Ну, сейчас мы тебя, говорит, осчастливим. Раз, наливают стопочку, это, сейчас мы, ты сейчас выпьешь, и мы тебя счастливим. Он когда понял, что сейчас будет что-то такое неправильное, он как дал, настроение хорошее, силы физические есть, и как убегать от них. А они за ним, и с этой стопкой один, ну как, с этим стаканчиком, и бежит. И, в общем, тот убегал, а тот за ним. Но потом этот же более-менее подготовленный, здоровый, ну, не испорченное здоровье, и все-таки убежал. А тот бежал, выпил, и тут же свалился и заснул. На следующий день они встречаются, и ребята говорят, слушай, Миша, куда ты от своего счастья убежал? братья и сестры. Или другой говорит, брат, у нас тоже там один рассказывал, говорит, он уверовал, и, ну, жизнь такая правильная пошла. И ему ребята говорят, слушай, ну, вы верующие, слушай, ну, вы не пьете, не курите, не то, не то, не то. А как вы вообще расслабляетесь? Он говорит, подумал, говорит, да мы вообще не напрягаемся, чтобы расслабляться. Но это как бы моменты такие, братья и сестры. Но проблема-то в чем? Проблема отношений между этим миром и между миром Божьим. И вот здесь сказано так, и мир проходит, и похоть его, и все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот из этого состоит наша жизнь. Вот жизнь этого мира, похоть плоти. Я хочу, похоть очей, мне нравится. И гордость житейская, я хочу себя показать, какое есть. Вот это и есть содержание этого мира, содержание этой тьмы. Еще один пример, который недавно рассказывал у нас брат Андрей Михайлович Савченко в лагере. Говорит, он в Америке живет, работает по ремонту машин, его пригласили в компанию Toyota. Пригласили в компанию Toyota для того, чтобы, ну, он там работал. И вот он пришел в своей спецовке, зашел, ему говорят, пройдите, пообщайтесь с менеджером. И вот он заходит, менеджер его завел в кабинет, посадил, и менеджер ему говорит, вы понимаете, куда вы пришли? Говорит, да, понимаю. Куда? В компанию Toyota. А, хорошо. Вы знаете, что такое компания Toyota? Да, знаю. А скажите, пожалуйста, а что лучше, Toyota или Ford? Он говорит, Toyota. Скажите, пожалуйста, чем Toyota лучше, чем Ford? Ну, он там сказал. А теперь скажите, пожалуйста, а чем Ford хуже, чем Toyota? Он сказал. Потом он опять, а вот про Ford и про Toyota. И он говорит, что там нет, Ford, Toyota, Ford, Toyota. Ну, вот он с этим Ford'ом прицепился, и говорит, я не пойму, при чем тут Ford? А потом он говорит, смотри, говорит, вот видишь, вот здесь эта фирма Toyota, он постоянно это Toyota. Говорит, вот смотри, посмотри сюда, здесь написано Toyota, посмотри сюда, здесь написано Toyota, посмотри сюда, Toyota, посмотри сюда, Toyota, посмотри туда, Toyota. А теперь посмотри на твою кепку. Он снимает, а у него значок Ford. Он говорит, как ты мог прийти в компанию Toyota со значком Ford? Как ты этого мог? Ты на полном серьезе, если ты хочешь здесь работать, ты никогда в жизни не должен приходить с Фордом. Ты должен знать, ты пришел в компанию Toyota. Братья и сестры, а вот теперь давайте подумаем. А если так люди относятся к конкурентной компании в этом мире, то как относится Бог, когда мы говорим, что мы приходим в общение с Богом и со значком этого мира? Мы приходим и приносим похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Мы приносим все то, что диктует ценности этого мира. И мы начинаем жить так, как жил или живет этот мир. Итак, братья и сестры, мы сегодня говорим о том, что храни переданное тебе. Вот это величайшее богатство, богатство присутствия Бога в жизни – это то, что передавали братья из поколения в поколение. От тех первых христиан, от апостолов, вот эту величайшую драгоценность храни переданное тебе. Будь верным и побеждай. В заключение еще я хочу рассказать, сказать два примера и потом призвать нас всех к молитве. Есть такое интересное слово, которое звучит на латинском так. «Semper fidelis». Это латинские два слова, которые на русский переводятся как «всегда верный». Этот девиз является девизом морских американских пехотинцев и других военных организаций. Примерно в 1883 году, по-моему, группа американских войск, как... Да, в 1983 году группа американских войск оказалась в очень тяжелых обстоятельствах. В Бейруте был террористический взрыв, и много солдат американских погибло. Около 200 солдат погибло. И вот из этих 200 солдат, еще плюс к этим 200 солдатам, 70 солдат, которые остались живы, но очень ранены. И вот многие из них оказались в различных госпиталях, в различных медицинских учреждениях. И вот один солдат оказался в Германии на лечении в больнице. И вот главнокомандующий морскими пехотинцами Пол Келли, он решил посетить всех пострадавших и всех раненых. И вот он приехал и к этому солдату. Этот солдат лежал на кровати, весь перебинтованный, голова перебинтована, глаза перебинтованы, весь переломанный. Единственное, что он не мог даже говорить, он мог писать и мог слышать. И вот когда подошел к нему, он не мог видеть даже, к нему подошел Пол Келли, ему каким-то, ну, сказали, кто к нему подошел, не видел этого человека. Он не мог ему ничего сказать, Пол Келли как-то его утешал, что-то ему говорил. Тогда этот солдат попросил листочек бумаги. Он взял листочек бумаги и на этом листочке бумаги написал самое главное, что он хотел передать своему главнокомандующему. Он написал всего два слова. «Semper fidelis» – «Всегда верны». Это слово было девизом их части или подразделений, или их войск. Это слово было девизом этого человека. «Всегда верны». «Всегда верны». Братья и сестры, придет время, когда наступит встреча, и наша встреча с нашим Господом, с нашим главнокомандующим, с тем, с которым мы вошли в общение. И вот смог ли я или смогу ли я сказать своему Богу: «Господи, я был всегда верный. Я был верный тогда, когда искушал меня дьявол через похоти плоти. Я был верный тогда, когда искушал через гордость житейскую. Я был верный тогда, когда мне было очень трудно и очень больно. Я был всегда верный». У нас был не так давно один брат в гостях, и он проповедовал и рассказывал один случай. Он жил когда-то в России, сейчас живет в Америке. Он говорит, когда еще был в России, было большое молодежное общение. И вот вышла одна девушка из их местности на покаяние. Она вышла, склонилась перед Богом, она из мира, эта девушка. И она молилась, очень слезно молилась. И ее молитва была очень удивительная. Потом она эту молитву записала на открыточке и подарила ему. Эта молитва была примерно, такие слова были в молитве: «Господи, если я когда-нибудь упаду, пусть Твоя рука будет первой для того, чтобы меня поднять». Она написала эту молитву на открыточке и подарила этому брату. И вот прошло много лет уже, этот брат же жил за границей, и потом он приехал обратно к себе на родину и узнал, что эта сестра ушла из церкви, ушла от Бога. Она не смогла сохранить верность. Вот она не смогла остаться в общении с Богом. И он ей позвонил и говорит: «Давай мы с тобой встретимся». И они встретились в каком-то кафе. Они сели за столик. Ну, он узнал, как у нее дела, как что. Она рассказала о своем состоянии. А потом он достал открыточку и говорит: «Я хочу тебе дать вот эту открыточку. Почитай. А я пока выйду». И вот она взяла эту открытку, которую когда-то сама, собственно, ручно подписала этому брату. Она взяла эту открытку, а он вышел. Минут через 10 или 15 он зашел, и вот то, что он увидел, потрясло его сознание. В кафе сидели много, ну, было много людей, столики стояли. И возле столика, за которым сидели, вот они когда-то общались, стояла эта молодая девушка на коленях и вопияла к Богу о милости и о прощении. Он подошел к ней и сказал: «Христос, Он исполнил твое желание, Он был первый, который прикоснулся к твоему сердцу». Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились. Есть тот, который способен прикоснуться к сердцу, поговорить к сердцу и сказать: «Если ты неверный, я сохраняю свою верность, я сохраняю свою любовь, я сохраняю свое желание иметь с тобой общение, и я готов простить тебя, я готов помочь тебе, я готов подарить тебе чистое сердце». Давайте мы сейчас склонимся на наши колени, или кто как станет, может быть, стоя. А если у кого-то есть сердце желания, попросите у Бога прощения. Можно будет пройти сюда, и мы вместе с вами помолимся Богу. Аминь.